«Оставь меня!» — сказал Давид сквозь слезы. «Зачем ты беспокоишься из-за старого еврея? Все ведь гнушаются мною. Ты один кручинишься из-за меня. Чего ради?» «Потому что я люблю вас, дорогой сосед». «За что ты можешь меня любить?» — разразился новыми слезами старик. «Меня уже давно никто не любил. Когда-то только моя мать. Позже я думал, что любила она, но это оказалось обманом».
«Как обманом?»
«Пусти меня и не спрашивай», — сказал старик, в то же время заметно успокоившись. Мефодий пустил его. «Поверьте мне, сосед, вам было бы много легче, если бы вы могли кому-нибудь высказать все, что уже долгие годы удручает вас. Я здесь пришлец, и болтать другим не стану, если вы доверитесь мне. Доверьтесь мне, я люблю вас и могу сочувствовать вам».
«Пожалуй». Старик поднялся, и в его потухших глазах вспыхнул огонек. «Ты оказал мне добро, и сейчас ты опять облегчил мое горе. Ты добр, но мир скверен, и я, может быть, предостерегу тебя от несчастья, и ты будешь более осторожен, чем я. Если ты взглянешь на меня, на мой скорбный вид, на морщинистое лицо и полуслепые глаза, ты вряд ли поверишь, что я также когда-то был молод, красив и крепок, как деревцо в лесу, или как ты теперь, начал старый еврей». Он прислонил свое тощее тело к дереву и взял руку юноши своими слабыми руками. «Мои родители оставили мне по наследству хорошее торговое дело. И хотя я не был богат, я считал, что Бог отцов моих благословил меня, так как я имел действительно сокровище. Это сокровище была моя жена, прекрасная, как цветок Ливана. И при ней дитя, ах, какое дитя! Сам Моисей не мог быть прекраснее, когда дочь фараона жалилась над ним из-за его красоты. И когда я вспоминаю тогдашние мои счастья и блаженства и думаю, что Адам в раю не был счастливее. И все это прошло. Как тебе это объяснить? Я часто отсутствовал из дому. Несчастное мое занятие отзывало меня по делам, и я не подумал, что у других также могли быть глаза. Однажды я возвратился домой, полный радости и надежды, вхожу к себе, и дома никого нет. Пусто. Старик схватился за голову. Пришел вор и похитил радость моих глаз, сокровище моего сердца. И если бы это был христианин, но это был вор свой, один из наших. Я приходил в отчаяние, как сумасшедший, бегал по судам, и все напрасно. Я должен был дать жене разводное свидетельство. Мало того, суд присудил и ребенка ей. Вор был знатнее меня. Он был окружной чиновник, и меня отовсюду отсылали. Я нигде не нашел защиты, даже у Господа Бога. А у них все вышло по желанию, пока они не уехали. Затем они покинули Венгрию, и я не мог более знать, где мое дитя и что с ним сталось. Ах, Мефодий, когда я все это вспоминаю, я, как Иов, готов говорить: «Где Бог мой, чтобы я мог идти к Нему и отнести стоны мои?» Он, всеведущий, один только знает, что стало с моей дочерью Эсфирью, с моей бедной женой. Жена меня покинула, изменила мне, но я никогда не допускал и мысли, что она преступна и виновата передо мной. Она была так молода, когда мы поженились, а тот был так красив и такой важный барин, он увлек ее. О, если бы она захотела только вернуться ко мне, я все бы ей простил и охотно принял ее обратно. О, как охотно! Но меня не допускали к ней и, вероятно, говорили ей, что я буду грубый и злой. Она, должно быть, боялась меня. И все было потеряно. Я убежал из того города, скрыл себя и свое горе в этой стране, и нынешней зимой надеялся, что смерть освободит меня от моей тоски и что я мою скорбь унесу в могилу. Вот и все. Ты заставил меня рассказать, а у меня снова все ожило. Потеря, тоска и сердечная боль — все. На что тебе это было надо? Какая нужда?
Очень большая, дорогой сосед. Я знаю теперь, о чем молиться для тебя. А ты погоди, придет время, что ты не будешь каяться за свое доверие, а еще будешь благодарить меня, что я вызвал тебя на него.
Мефодий поднялся, а за ним бессознательно и старый еврей. И они вместе пошли во внутренность маленькой хижины Давида. Вот старик зажег свет. Мефодий увидел пустые кувшины, взял их и принес свежей воды. Потом привел в порядок убогое жилище, как это делал во время болезни Давида. Затем сел на скамью у стола, раскрыл толстую старую Библию и стал читать. Старый еврей накрыл свою седую голову шапкой, и Мефодий также, чтобы не оскорбить хозяина, ибо у евреев считается оскорблением Слово Божие, если человек остается с непокрытой головой. Сегодня, хотя читалась 53 глава книги пророка Исаии, где говорится о грядущем Спасителе, и хотя Мефодий подробно толковал, что это относится к Иисусу Христу, старый еврей не возражал. Мирно и с серьезными думами разошлись они каждый к себе. Иногда, недели за неделей, месяц за месяцем бегут так, что и не знаешь, куда и деваются дни. Так было и у Андрея. Хотя работы у них было много, но ни одно лето они не справлялись с нею так легко, как в этом году. Это происходит, должно быть, от того, что мы теперь все всегда начинаем и исполняем с молитвой и по Слову Божию, думала старуха, жена Андрея. Она уже настолько оправилась, что могла сама стряпать. И Дорке не надо было оставаться дома от полевых работ. Старухе нужно было только утром, чтобы Мефодий и Андрей принесли воды или дров, или что-нибудь другое необходимое, что касалось их.
А кто случался потом поблизости дома, тот заходил сюда справиться, не нужно ли чего еще. Словом, жена Андрея никогда еще в жизни не была так довольна положением дела, как теперь. Раньше муж ее частенько бывал злой и жестокий, она тоже не мягкого характера. И когда случалось, что муж приходил домой под хмельком, хотя и не был пьяница, и начинал шуметь, она с ним подымала сильную перебранку, после чего обыкновенно по неделе не говорили друг с другом. Дочери вышли замуж, привели в дом мужей, и зятья не хотели подчиниться старухе. Оттого хозяйство и не шло на лад. Старуха теперь поняла причину. Над их домом не было благословения Божия. Они не молились круглый год, кроме того случая, когда шли к причастию. По утрам, при вставании, они бормотали что-то, каждый не думая при этом ни о чем. Так говорили какие-то заученные слова без всякого разумения и желания понять их. Какая это была молитва! Какое благодарение Бога за неспосланное им! Можно ли было думать, чтобы Бог благословил сердца таких людей, озарил их жизнь своей благодатью? Все души были наглухо закрыты. Лучу Божьей милости некуда было и заглянуть. Старуха понимала, что нужно обращаться к Богу, и она действительно обратилась к Нему от всего сердца. Она чувствовала, что если кто-нибудь где-нибудь во всем мире нуждается в спасении, то это она. Поэтому она раскрыла свое сердце Христу, Сыну Божию, и Он вошел в него. В таком настроении, когда она сидела раз со своим мужем, она покаялась, что не была таковою, какой должна была быть, и просила прощения. Она обещалась, что если Господь продолжит их жизнь, она будет усерднее служить Богу и своим домашним. Андрей был смущен таким извинением жены. У него слезы выступили из глаз. «Нам обоим надо просить прощения друг у друга», — сказал он. «Ты во всяком случае была мне лучшей женою, чем я тебе мужем». И Мефодий правду говорил, когда сказал, что далее, вплоть до смерти, так жить нельзя. «Как же тогда быть?» Нужно старому сказать «стой» и начинать по-новому. Мы ведь на самом деле жили как раз вопреки воле Божьей. «Я никогда еще никому об этом не говорил, а тебе скажу. Когда я смотрю на нашего работника, как он живет, и вспоминаю, как я в молодости и по сейчас жил, мне делается стыдно. У нас в доме была и до него книга Слова Божия, но мы никогда ее не читали. Да, только теперь мы поняли это». «Мы жили хуже глупой скотины. Скотина глупа, она ест, спит и работает, и больше ничего. Добра от нее для души мало. Но зато она не вносит в жизнь людей и зла. Мы же не только едим, спим и работаем, но мы еще к тому же и пьянствуем, всячески грязним душу, оскорбляем Бога и скверним людей». И как живем сами, так же воспитываем и своих детей. Неудивительно, что они ушли от нас. Чему доброму они могли научиться у нас?
так мирно, первый раз в жизни на старости, по душе беседовали о Боге и жизни муж и жена.
В тот же вечер Симеон вел длинный разговор с их дочерью Доркою, сидя у них в плодовом саду. Симеон сидел на скамье, которую Мефодий сделал для старой хозяйки, когда она была вольна. Дорка стояла против него, прислонившись к грушевому дереву, и слушала его рассказ про чудный перелет ласточек, когда они возвращаются домой. Симеон добавил потом, что он уже так же на доброй дороге, что он каждый день начинает и заканчивает день молитвой, и что он боится только одного – как бы ему не нарушить повеление Бога. Дальше он рассказал девушке, как он научился у старого Давида считать и правильно писать, что ему отец собирается открыть торговлю, а для житья затевает ему новую постройку. Дорка слушала с истинным удовольствием. Она с детства жалела Симеона и позже часто думала, что будет с ним. Теперь она была от души рада, что у него дело идет к лучшему. Раньше он не мог свободно ходить, а сейчас ходил довольно легко, особенно если торопился. В остальном, помимо здоровья, он был славный парень. Дорка от сестер Симеона давно уже знала, что старый Петрач задумал для сына постройку. Но чтобы доставить парню удовольствие поделиться радостью, она не показала и виду, что ей все известно. К разговаривавшим Дорке и Симеону подошел Антон, пастух Андрея. Он слыхал уже от Симеона чудную историю про ласточек, и теперь, когда Симеон и девушка говорили об этом, они вместе стали рассуждать. Как хорошо и нужно было бы, чтобы все они сходились бы на такие молитвенные собрания, как ласточки. «Знаете что?» — сказала Дорка. «Если каждый день это кусочек, частичка дороги домой, то мы должны соответствующим образом и начинать проводить его». Ласточки весело щебетали и молились, пока отлетели по частям всю дорогу. Вечером за ужином вся семья Андрея собралась вместе. И старик-хозяин после еды попросил Мефодия почитать что-нибудь из Библии. Дорка радостно взглянула на Антона, Антон на нее, потом оба на стариков, отца и мать. И в их душе мелькнула мысль. Кажется, и они собрались лететь вслед за ласточками. Окружающий мир продолжал крепко спать на ложе своей распущенности и греха. Но семья Андрея и их соседи начинали понемногу пробуждаться. Дух Божий открыл им глаза и разумение священного Писания. Они начали искать Бога и познавать себя и свои грехи. Все чаще и больше думали о Христе. И по примеру ласточек готовились к путешествию домой. К сожалению, не все. Эту осень по всей округе уродилось много слив. Их столько висело на деревьях, что ветки ломались под ними. Это навело старого Петрача на новую мысль.
«Знаешь, что я придумал?» — сказал раз после обеда старик Петрач сыну. «Я поеду в общинное правление и возьму там разрешение на курение вина. Мы станем гнать сливовицу. Для этого прикупим у других, благо они дешевые нынче, совсем ни почем. Потом я возьму патент, и ты можешь торговать водкой, если у тебя при торговле, кроме всего прочего, будет еще и сливовица, народ охотнее станет ходить в твою лавочку».
Парня эти слова не обрадовали, но он ничего не сказал отцу. Он в глубокой задумчивости вышел из дому и отправился к Мефодию. Мефодий был на своем участке, перекапывал землю. Недалеко от него работали подгайские.
«Добро пожаловать, Симеон, по какому делу?»
«Да мне нужно тебе кое-что рассказать». Друзья поздоровались, и Симеон рассказал, что предложил ему отец.
У Мефодия нахмурились брови. Искра гнева, чего Симеон никогда не видел у друга, сверкнула в его глазах.
«Это сатана придумал и подсказал твоему старику. Симеон, что ты сказал бы твоему отцу, если бы он приказал тебе взять эту вот лопату и ею убить стоящего вот там соседа Мартына?»
«Какая глупость! Отец никогда не прикажет ничего подобного!»
сказал в испуге Симеон.
«Да я и сам бы этого ни за что не сделал!»
«А между тем ты это сделаешь. Открой только свой кабак, отдельно или при другой торговле. Ты знаешь ведь, какой отчаянный пьяница был Мартын Подгайский, как это в корень расстроило его тело и душу, и как он опустился. Теперь он, по милости Божией, повернул на новую дорогу, оказался вместе с Божьими ласточками. Ты сам видишь, что он, кроме нас или вашего дома, нигде не бывает. Он сам чувствует, что он еще слаб бороться с искушениями. И можешь ты поручиться, что если вы начнете по соседству перед его глазами торговлю водкою, и если запах водки будет бить ему в нос, что он удержится? Он будет приходить к вам, чтобы купить муку или соль, и будет иметь твердое намерение не возвращаться более к старому. Но ведь он будет приходить к вам, как овца в бойню, на заклание. Твой отец будет предлагать ему выпить, ты станешь ему наливать, и он не откажется попробовать, а там и раздраженный желудок потребует продолжения». Мартын окажется не в состоянии противостоять и на первый раз выпьет стаканчик, а на другой уже два, дальше больше, словно масло в огонь. Мартын будет пить, пить, пить и станет снова пьяницей,
хуже, чем прежде, обратиться в дикого зверя. Божий свет в нем померкнет, его тело станет больным и слабым, и несчастный погибнет где-нибудь, как животное. И выйдет, что собралась была ласточка лететь к нему, и не удалось, погибла. Кто погубил? Кто виноват? Ты, Симеон, ты. И это не с одним Мартыном. Его совсем погубишь, а скольких ты натолкнешь на гибель? Подгайский ведь не родился пьяницей. Было время, когда он не пил и не знал, какой и вкус водки, а потом научился. Где была его пьянственная школа? В кабаке. Многих там сатана нашел себе учеников. В нашем Градове последние годы, слава Богу, такой дьявольской школы кабака не было. Так теперь ты хочешь послужить дьяволу? Школу пьянства заводишь? Стоило нам со старым Давидом из-за этого над тобой хлопотать, учить тебя развивать? Научили, нечего сказать». Симеон в ужасе схватился за голову. «Послушай, Мефодий, не говори так! Этого не будет! Я ни Мартыну, никому другому не буду наливать! Лучше пусть отсохнет моя рука! Скорее я на себя наложу руки, чем сделаю то, о чем ты говорил сейчас!» Симеон пошел домой, а Мефодий принялся снова за лопату. Дома Симеона ждало страшное испытание. Старик-отец уже высчитал, какой будет доход и как сын пойдет в гору, потому что с чего же у них в округе богатеют евреи, как не с водки? И вдруг отказ. Сын не хочет слышать. Скорее сдвинешь скалу, чем его. Он был бледен, как отштукатуренная стена. Дрожал перед бешенством отца, но о кабаке, тем не менее, и слышать не хотел. Много злых слов наговорил ему отец, а он словно воды в рот набрал. Отец укорял его, что он хочет, что ли, быть нищим? Он его кормит уже много лет и более кормить не желает. «Коли не хочешь меня слушать, иди хоть нищим по миру», — сказал отец. Слова отца потрясли Симеона до глубины души, как только слова человека могут потрясти. В эту минуту на шум вошла мать. Она стала уговаривать того и другого. Мужа, может быть, ей и удалось бы успокоить, но сына она не могла ни уговорить, ни принудить. Он сидел, как каменный. Тогда и она рассердилась на него. Вслед за матерью подошли и обе сестры, а с ними жених старший и его товарищ. Оба они были из другой деревни и пришли навестить Петрачей. Они поддержали старика в его намерении и смеялись над глупостью Симеона.
«Если Симеон не хочет,
— сказал будущий зять,
— то возьмите вместо него меня, батюшка, я это дело молодцем поставлю. Оно у нас станет золотым дном, откройте только вместе с питейным и мясную лавку». Такой ведь у нас в деревне также нет, и увидите, как потекут к нам денежки. Я бы тоже вложил сюда сотню-другую гульдингов. Вы удержите их из приданого, что обещали дать за Евой, тогда и мы будем жить вместе. А Симеон по-прежнему останется при своем плодовом саде.
Сначала этот разговор был просто шуткой. И будущий зять только хотел подбить тестя. А потом, как это часто случается, его разобрала и серьезная охота. Невесте тоже понравилось, что она может остаться дома при матери и не идти к свекрови. А мать, да какая же мать не была бы счастлива удержать при себе дочь, в случае даже ее выхода замуж. Поэтому глаза матери заблистали при одной мысли, что дочь не уйдет из дому. Был доволен и отец предложением будущего зятя. Имущество могло оставаться целым, его не надо было дробить и выделять дочери. Так, к общему удовольствию всех, кроме Симеона, дело тут же и порешили на месте. Будущий зять только для виду перед уходом спросил Симеона.
«Ну, что же, послушаешь ты отца, или мне придется начинать дело?»
«Я уже сказал, что скорее буду нищим, чем соглашусь на это дело», проговорил Симеон с сердечной болью в голосе. «Это правда, что я слаб на обе ноги, но я скорее согласился бы быть разбитым вместе и на обе руки и просить милостыню, чем кормиться от такого дьявольского промысла. Но я думаю, что и ты этого не начнешь. Всемогущий Бог не допустит. Господь расстроит ваши намерения и не даст им исполниться».
«Ну, это мы еще посмотрим, милейший пророк!»
Засмеялся будущий кабачик и отправился с товарищем в свою деревню домой. На другой день старик Петрач направился к Мефодию. Мефодий работал с Подгайским над перекопкой остального дерна. На дерне там и сям торчали кусты, среди которых старый Давид пас своих коз. Злоба Петрача на Симеона утихла. Он понял, что обидел сына несправедливо. Но ему хотелось отплатить тому, по чьей милости он знал хорошо Симеон упорствовал. Старик знал отвращение Мефодия к выпивке. Мефодий убедил не пить не только Подгайского, но и самого Андрея, другого его работника, Антона и Симеона. Он пытался было отучить от выпивки даже и самого Петрача, говоря, что это и вредно, и стыдно, и грешно. Петрач не мог заснуть всю ночь. Он не хотел брать свое слово назад, что выгонит Симеона из дому, если тот не исполнит его волю. Но, с другой стороны, удалить сына из родного дома, против этого восставала его гордость, что скажут люди, и отцовское сердце. Вчера в гневе он не чувствовал, что у него есть родительское сердце. Но сегодня оно оказалось.
Он с досадой думал, что все было бы хорошо, если б не этот Андреев работник. Ну и задаст же он ему.
По дороге раздражение Петрача все росло и росло. И когда он пришел на участок Мефодия, он увидел, как радостно над своими глыбами работает тот, кто был виновником такой кутерьмы в его думе. Гнев его достиг крайности.
«Что ты вбил моему сыну в голову?»
— кричал он, едва поздоровавшись.
«Придет какой-то бродяга, неизвестно откуда, и будет в наших домах подымать кутерьму и раздоры. Какое тебе дело, что я хочу завести харчевню? И с какой стати ты подбиваешь моего сына на непослушание?»
Старый еврей услыхал крик, обернулся, поднял голову, подошел ближе и смотрел на молодого христианина. Давиду давно уже хотелось убедиться, как будет держать себя Мефодий, когда с ним будут несправедливы. Теперь представился случай. Еврей прекрасно знал, сколько добра Мефодий оказал этому ругателю. Он научил его сына читать, писать и всему, чему мог только научить. Он привлек к обучению и старого Давида, чтобы тот обучил самко считать и вести торговые дела. Словом, все, что только можно было сделать. Мефодий сделал ему, как сосед. И вот старик теперь расплачивается наличными. Слова ненависти и отвращения одно за другим вылетали из его уст. Еврей, как окаменелый, смотрел в лицо поносимого, а тот стоял, как будто слова брани касались не его. Старого еврея охватил гнев. Он хотел бы, чтобы Мефодий бросился на ругателя и бронил бы его, страшно бронил. Но ничего подобного не случилось. Петрач взглянул Мефодию прямо в лицо. Глаза их встретились, и ругатель замолк.
«Так ты все сказал, что тебе дьявол наложил на конец языка?»
«Спокойно, почти весело», — сказал парень. «По этому питейному делу он, то есть дьявол, был у меня в долгу. Я ему порядком таки наделал огорчение и все удивлялся. Почему он так долго оставляет меня в покое? Я даже побаивался, неплохо ли я служу делу Христа. Теперь я спокоен. Будем поэтому говорить о тебе. Все, что сам дьявол навязал на язык, ты выложил передо мною. О том речь оставим, ты скажи теперь от себя, сосед Петрач. Какую обиду я тебе причинил, или что худого сделал твоему сыну?»
Еврей пришел в восторг от такого ответа. Он радостно потирал руки и в душе благословлял Мефодия. Подгайский же давно бросил лопату, стоял подле, как оцепенелый. Он от изумления не знал, что ему думать о старом Петраче.
«Ну, так что же ты именно имеешь против меня?» Снова спокойно повторил Мефодий.
Спокойный и беззлобный вопрос парня поставил старика в тупик. Однако он снова собрался с духом и хотел было начать опять браниться. Только он вспомнил, что его объяснение гнева оказалось слабым, и слова у него оставались в горле.
«Симеон не хочет»,
— заключил он, оборачиваясь к старому Давиду.
«Он боится, что если Подгайский начнет ходить к нам, то может опять стать как прежде. Как будто открой только питейный, и люди сейчас сделаются пьяницами и не смогут выпивать умеренно. Главное же, Подгайскому можно и не ходить к нам. Да он и не посмеет, я не буду его пускать».
Последние слова Петрач сказал с явным презрением, что больно ударило бедного Подгайского по сердцу.
«Будь спокоен, Петрач», — сказал Мартын, сделав шаг к нему.
«Я и без твоего запрещения не войду в твой дом, где ты задумал устроить ловушку, чтобы завлекать людей и тянуть их в ад. Если бы ты сам стал меня приглашать, то и тогда я не переступлю твой порог. Но никогда, заметь это, никогда я не забуду твоего сына, что он пожалел меня и подобных мне и не захотел нашей окончательной гибели. Где бы он ни был, куда бы он ни пошел, я всюду ему вслед буду посылать благословение». Голос Подгайского оборвался, и он зарыдал. Подгайский плакал от горькой обиды, что его можно так презирать. Всякий мог выгонять его, закрывать перед ним двери. Петрач смотрел на плачущего и стоял, как опущенный в воду.
«Что же, сосед, — сказала мать Подгайского, — по-вашему, это большая беда, что у вас уродился такой чудный сын, и вам, должно быть, кажется большой несправедливостью, что Мефодий научил вашего сына видеть нехорошее дело, возможности погубить в конец людей? У меня вот один только сын, и он был моей радостью, пока не познакомился с питейными домами. После вы видели, какой крест имела я в нем. Вы сами, а не вы, так ваша жена не раз защищала и скрывала меня от него. И теперь, когда милостивый Господь пожалел моего Мартына, послал ему доброго человека, который спас его, вы этого человека броните и всячески поносите? Посмотрите на моего сына, послушайте его стоны, и если у вас в груди камень вместо сердца, то открывайте ваш кабак». Старуха затем подошла к сыну и сказала: «Не плачь, мой дорогой, Господь тебе поможет. Ты еще не старик, и у тебя еще не все потеряно. Лишь бы нам не прогневить Бога, не плачь, вставай, пойдем работать». Мартын повиновался, встал и взялся за лопату. Мефодий также принялся за лопату и стал выбрасывать большие куски земли. Что оставалось делать Петрачу, как не идти? Он сознавал, что то, что он собирался делать, было скверно, и что эти люди презирали его, но он не хотел уступить. Он отправился в общинное правление и просил разрешения на винокурню. Разрешения ему не дали.
«Это ничего, — подумал он. — Я войду с кем-нибудь в товарищество, и вместе будем гнать вино».
Товарищ скоро был найден, и они открыли винокурню. Тысячи чудных слив, которые Господь воздал под пищу людям, пошли в котел на выделку яда, чтобы человек мог этим ядом дурманить своих ближних. Странное дело. Чтобы добыть немного отравы для мышей, которые губят все в доме, нужно исхлопотать разрешение полиции и врача.